Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 9 мая 2012 года. Критерий успеха. Вопрос. По каким критериям человек может оценить, успешно ли прошло для него занятие по интегральной методике? Ответ. Если человек смог быть в постоянном контакте со своей средой, виртуальной или физической, и этот контакт был для него выходом из себя в общее чувство, в общую мысль, в общее движение, ощущение, поиск цели, анализ состояния, то тогда это время точно прошло не зря. То есть выход из себя вовне себя должен быть постоянным устремлением, движением человека, и тогда жизнь будет другой. Из беседы об интегральном воспитании от 27 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Странности восприятия. Вопрос. Предположим, преподаватель попадает в свое белое пятно и не замечает, что упивается властью над людьми и начинает злоупотреблять ею. В этом случае мы должны терпеливо ждать, пока он пройдет эти состояния, или мы все-таки каким-то образом должны его ограничить? Ответ. Если это происходит в обычной психологической группе, мы не должны его ограничивать, а должны с ним работать, как с любым другим человеком. Если же мы находимся в продвинутой группе, уже вышедшей за пределы простого эгоистического соотношения и обращения между собой, тогда мы должны понимать, что преподаватель может выглядеть как эгоист, как совершенно странный человек с капризами, с диктаторскими замашками. Он может выглядеть таким в глазах учеников, потому как находится действительно на высоком уровне и поэтому так себя ведет. Как говорится, не суди товарища, пока не достигнешь его уровня. Поэтому мы всегда должны понимать, если это товарищи, то с ними мы можем обращаться относительно легко, более-менее понимая их состояние из себя. Если же это действительно учитель, то тогда его состояния могут быть нам непонятны, хотя кажутся эгоистическими, диктаторскими, капризными, своевольными. Возможно, что они только кажутся нам такими, потому что его уровень выше нашего, а каждый следующий уровень совершенно не воспринимается нами адекватно. Из беседы об интегральном воспитании от 27 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Взглянуть на себя со стороны. Вопрос. Допустим, мы снимаем занятия по интегральному воспитанию на видео. Могут ли потом сами инструкторы посмотреть со стороны на то, как они это делают? Ответ. Я думаю, что это самое главное, самый главный инструмент, поэтому мы везде вводим видеозапись. Когда человек смотрит на себя со стороны, ему гораздо легче увидеть белые пятна, недостатки своего поведения, которые он обычно не замечает. Реплика. Но мы должны очень деликатно относиться к этому. Ответ. Как правило, прямо на это мы никогда не указываем. Бесполезно. Мы этим только сломаем человека. Нам надо подвести его к осознанию, что здесь он обязан подняться выше себя. Сам, самостоятельно, сделать это при помощи других. Брать пример с них, чувствовать себя всегда ниже их. В этом случае нет учителя и ученика. Здесь ученик может выглядеть в глазах учителя выше него. Учитель на самом деле будет чувствовать себя всегда ниже учеников. Каждый, кто действительно на ступень выше других, будет ощущать себя ниже других. И именно благодаря этому подниматься и быть выше. Получается, что эгоизм здесь работает на нас, начинает помогать нам. Из беседы об интегральном воспитании от 27 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Методика раскрытия белых пятен. Вопрос. При работе с людьми специалисты часто сталкиваются с такими свойствами в человеке, которые видны всем, но совершенно не осознаются им самим. В психологии это явление называется «слепое пятно». Можно ли в группах интегрального воспитания говорить об этих свойствах и раскрывать их человеку? Ответ. Это ничего не даст. Вы можете говорить об этом только косвенно, совершенно опосредованно. Что ни ты, ни я, а все мы проходим такие состояния. Во всех статьях об интегральном воспитании говорится, что в процессе перехода из эгоистического состояния в альтруистическое мы начинаем понимать, ощущать и осознавать, что есть вещи, которые мы на самом деле не воспринимаем, своеобразные белые пятна. А на самом деле они существуют, окружающие могут видеть их в нас, могут понимать, насколько мы не осознаем, что пока еще не существуем в этом белом пятне. Как будто на меня светит огромный фонарь, слепящий мне глаза. Я ничего не вижу, а остальные прекрасно видят и меня, и все, что меня окружает. В принципе, у человека всегда есть такое состояние, но конкретно мы можем рассказать о нем только в соответствии с его уровнем. Мы не можем сразу указать ему на это белое пятно, а можем косвенно подвести его к этому состоянию, альтернативно направляя его, но не напрямую, это ничего не даст, а наоборот, только усугубит состояние. Он должен осознавать его из остальных, опосредованных, и пережить его. Сначала ему нужно найти к этому состоянию необходимые чувства. Он должен понять, что где-то здесь он что-то не улавливает, что существует нечто, неощущаемое им, и чтобы у него это болело. И когда это начнет в нем болеть, он будет ощущать разочарование, непонимание, растерянность, видеть, что в других что-то происходит, а в нем нет, еще нет. То есть, в нем должно взыграть чувство зависти, ревности, гордости. А оно, как правило, ослепляет его и не дает ему это увидеть. Такие состояния есть у всех. Они сопровождают человека до самого полного исправления. Всегда. Но мы должны понимать, что именно эти белые пятна являются теми состояниями, которые мы должны исправить. И каждый раз это белое пятно, словно белый кружочек от света фонарика перед нами, должно вести нас вперед. Поэтому группа и все остальные должны каким-то образом, своими свойствами, обращениями, отношениями, вырисовывать мне ощущение того, что я не замечаю в себе этого белого пятна, что именно оно меня ослепляет, моя гордость, мой глупый эгоизм, моя ограниченность. Я должен здесь приподняться над собой. Это очень непростая методика. Мы еще поговорим о ней и выясним, какие могут быть к ней подходы и ее решения. Нам нужно помочь каждому человеку и вообще всему человечеству увидеть перед собой это белое пятно. Когда эта еще не включенная область сознания является твоей следующей ступенью, осознанием зла, осознанием добра, то есть, когда за злом начинаешь ощущать добро. Но в принципе, белое пятно – это просто наш явный эгоизм, который не дает нам ощутить, что мы находимся в нем. Мы считаем, что все нормально и правильно, и не чувствуем, что смотримся глупыми, ограниченными в глазах других. Если бы мы это ощутили, и нас бы сожгло чувство зависти, ревности, гордости, оно бы заставило нас выйти из эгоизма. Поэтому нам надо прописать очень осторожную, щадящую методику раскрытия человеку его белого пятна. Из беседы об интегральном воспитании от 27 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Путь матери. Конгресс Бразилии, урок номер 5. Вопрос. Есть ли в духовном различие между мужчиной и женщиной? Ответ. Нет. В каждом из нас есть две части, женская и мужская. С ними мы и идем вперед. Однако в том, что касается единства группы, мужские и женские души немного различаются в подходе. Женщины объединяются по мере сил, а мужчины обязаны объединяться всем сердцем, крепчайшими братскими узами. Тут все дело в специфике души. Мужская душа больше относится к Гальгальта Вейнайм, а женская к Ахапу. Однако и те, и другие должны достичь высочайшей ступени, и на женском пути нет каких-то особых препятствий. Я очень рекомендую и прошу у женщин заботиться о мужчинах. Подталкивайте их к объединению, станьте кольцом вокруг них, чтобы отсечь пути отступления. Ведь мужчина всю свою жизнь остается ребенком. У него нет механизма рождения и заботы о других. Он не меняется, он только растет в размерах. С другой стороны, женщина становится матерью, претерпевает серьезнейшие гормональные изменения. Так или иначе, в ней заложен этот потенциал, это устремление, это понимание. И потому она более связана с жизнью, более рациональна, более реалистична. Подъемы и падения затрагивают женщину слабее, чем мужчину. Ее тело привычно поглощает эти удары. Вот почему женщины обязаны помогать мужчинам, и об этом много сказано в науке Каббала. Без женской помощи мужчины не достигнут цели, так что берегите их, как матери берегут малышей. Из пятого урока Конгресса в Бразилии от 6 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Вечная череда. Конгресс Бразилии, урок номер 5. Вопрос. Как удостовериться в том, что наша связь в группе достаточна для работы, которую мы хотим осуществить? Ответ. Вы можете узнать это на деле, если вопреки трениям все-таки стараетесь объединиться и работать вместе. Тогда вы действительно в двух плоскостях. Внизу раздоры, ненависть, отторжение, непонимание, иными словами, эгоизм, который нас разделяет. А наверху вы, наоборот, объединяетесь в любви. Поддерживая два этих пласта, вы постоянно поднимаетесь все выше. В них обоих эгоизм возрастает над любовью, и вы ненавидите друг друга, а затем возвышаете любовь над эгоизмом. Снова и снова, подобно тому, как мы переставляем ноги при ходьбе. Непрестанно сменяют друг друга позитив и негатив, поглощение и выделение. Вся жизнь построена на этом чередовании, и по-другому двигаться вперед невозможно. Однако, если возросшая ненависть подавляет любовь, а вы соглашаетесь с этим, то связь между вами рвется, и группа разрушается. И потому всегда надо понимать о том, что сказал Творец: «Я создал злое начало». Он постоянно обновляет ваш эгоизм, чтобы вы все время поднимались над ним к доброму началу. Но где же мне его взять? Проси у Творца. Так ты и связываешься с ним вновь и вновь. Он усиливает твое себелюбие именно для того, чтобы ты протягивал связь и просил о помощи. Этот процесс должен быть ясен как день. Только так мы продвигаемся в группе, а иначе нас ждет крах. Из пятого урока Конгресса в Бразилии от 6 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Не распыляйся. Конгресс Бразилии, урок номер 5. Вопрос. Может ли какое-либо физическое желание, например, сексуальное влечение, помешать мне на духовном пути? Ответ. Духовному продвижению человека не может помешать физическое желание, обращенное на еду, секс, семью, деньги, почести, власть и знания. Не надо отдельно заниматься тем, что относится к телу. Беспокоиться нужно только о своей ненависти к товарищам, а вслед за ним ко всему миру. Если ты хочешь съесть 5 порций вместо одной, это вредно для тела. Но это не мешает на духовном пути. То же касается и секса. Так что думай о связи с Творцом через товарищей, а насчет остального можешь не беспокоиться. Из пятого урока Конгресса в Бразилии от 6 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Общество охраны природы или души. Урок из Америки. Вопрос. У меня 3 детей, и поэтому меня очень взволновало, когда вы сказали, что наше поколение опустошает природные ресурсы Земли, не оставляя своим детям ничего для существования. Как же мы можем исправить это положение? Ответ. Наша общая семья насчитывает 7 миллиардов человек, и обо всех них нам надо подумать, позаботиться, что мы оставим всему будущему поколению, а не только 3 своим детям или внукам. Но пока я вижу, что мы живем в свое удовольствие, бездумно и бесчувственно прожигая необходимые для жизни ресурсы и не заботясь о тех, кто придет после нас. Это пример того, насколько слеп наш эгоизм и не понимает, что делает. По поведению всех государств, всех правительств видно, что никто не думает о будущем. Наше единственное стремление – выкачать из земли побольше ресурсов, произвести побольше товаров и выбросить. И нас не останавливает то, что при этом загрязняется вода, воздух. Много путешествий по миру, я вижу, что даже в странах с неразвитой промышленностью, тем не менее, страшно загрязняется окружающая среда. Почти не осталось таких мест, где бы сохранилась чистая, девственная природа. Все отравлено. И это естественно, пока нами управляет единственная сила эгоизма. Если рядом с эгоизмом нет второй силы – отдачи, которая бы его уравновешивала, то он приведет нас к смерти. Мы не сможем его остановить. Лишь за мгновение до конца мы по безвыходности закричим «Спасите!» и этим спасемся. Но лучше не доводить до такого состояния, а заблаговременно распространить науку Каббала как можно шире. Нужно понимать, что если мы будем бороться только с внешним загрязнением среды, как общество защиты природы, то это не поможет. Все экологические проблемы даются ради того, чтобы подтолкнуть нас к исправлению души, А если мы будем заниматься только улучшением экологии, то этим ничего не исправим. Сейчас это начинают замечать ученые, которые говорят, что если мы перейдем на альтернативные источники энергии, сберегающие среду, то это приведет к другим неожиданным последствиям. Например, ветряные генераторы, считающиеся очень экологичными, на самом деле оказывают такое сильное влияние на всемирное потепление, которое не оправдывается вырабатываемой ими энергией, ведь они с большей силой толкают воздух к Земле и приносят при этом гораздо больший ущерб, чем получаемая от них польза. Так действует закон сохранения энергии. Мы не можем извлекать ее из нуля. Даже если мы используем энергию Солнца, то при этом оказываем огромное негативное воздействие на земной шар. Поэтому мы не можем покрыть всю его поверхность солнечными батареями. Это не поможет нам улучшить экологию, а все равно нанесет ущерб. В природе все устроено так, что только продвигаясь к цели творения, мы достигнем равновесия с природой. А все другие наши действия, какими бы добрыми они нам ни казались, принесут вред. И как бы мы ни старались защитить природу, ничего не поможет. До такой степени, что мы можем вообще перестать думать о сохранении экологии Земли и ее природных ресурсов, о мусоре, который ее засоряет, о пластике, заполняющем моря и океаны, а займемся исключительно своими внутренними исправлениями. И немедленно все наладится, потому что более высокая ступень исправляет все лежащие под ней. В книге Зор из Тикама «Введение в науку Каббала» сказано, что все зависит от исправления человека, а неживая растительная и животная природа поднимается и опускается вместе с ним, без всякого расчета на саму себя. Поэтому нам не поможет защита экологии. Главное – позаботиться о своей душе. Из урока по статье книги Шамати от 9 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Держать связь сердца. Урок из Америки. Бальсулам, Шамати, статья 25. Исходящее из сердца. Исходящее из сердца входит в сердце. Когда человек слышит слова Торы от своего учителя, он немедленно соглашается с ними и принимает на себя обязательство выполнять услышанное всем сердцем и душой. Но затем, попадая в другое окружение, он смешивается с желаниями и мыслями большинства. В таком случае он выбирает чужие мысли, стремления и низменные страсти, противные духу Торы. И нет у него никакой силы противостоять влиянию большинства. По ходу моего нынешнего визита на американский континент, многие говорят мне, когда мы слушали вас виртуально, у нас было множество вопросов, а теперь, когда вы приехали, нам и спросить нечего. В чем тут дело? Когда вы находитесь рядом с дающим, он берет вас под свое покровительство, покрывает своей отдачей. В результате желание ученика нейтрализуется, наполняются подсветкой окружающего света, и он не чувствует нужды в чем бы то ни было, поэтому у него и нет вопросов. Я испытывал те же проблемы возле своего учителя, Рабаша. Однако я был чуть более упрям и, возможно, дерзок. Я заранее записывал свои вопросы, а потом задавал их, хотя к тому времени они уже теряли для меня актуальность, ведь человек меняется каждое мгновение, и потому я спрашивал как будто за кого-то другого, за себя прежнего. Благодаря этому мне действительно удавалось прояснить различные темы. Так или иначе, находясь подле учителя, ученик подпадает под его влияние и самоупраздняется, когда же он научится продвигаться самостоятельно в условиях постоянного покровительства. Для этого у человека есть те часы, которые он проводит не рядом с учителем, на работе, в семье и так далее. Могу ли я и в это время соглашаться с учителем, приобщаться к нему так же, как в его присутствии? Если нет, то надо измерить, насколько я подвергаюсь влиянию внешнего мира. Ведь это признак недостатка веры, недостатка дающих желаний. Проблема тут в построении себя самого. Как мне держаться, когда учителя нет рядом? Особенно остро этот вопрос встает перед учеником, когда учитель умирает. Я получал через него духовное влияние. Я был близок к нему. Он был моей связью с высшим миром. И вдруг этот канал исчезает. Что же теперь делать? Дело тут не в физической, а именно в духовной связи, ради которой мы и находимся вместе. А потому надо учиться держать эту связь даже тогда, когда моего учителя, моего духовного связника, нет поблизости. Такая работа возможна только в группе. Объединяясь друг с другом, товарищи хотят создать себе сосуд, в котором раскроется высший свет. По крайней мере, малая подсветка. Тогда они смогут подпитывать себя от этой общей силы, проявляющейся между ними, и справляться со всеми проблемами, со всеми мыслями, которые транслирует им внешний мир. В целом, есть только две силы. Внешняя, материальная, воздействующая и наполняющая человека. И духовная сила, которую он получает или от учителя, или от группы. Одно из двух. И потому, когда мы не находимся в среде группы и в близости учителя, надо постоянно проверять, подвергаемся ли мы воздействию внешнего мира. Для новичков это даже не вопрос. Выходя с урока, они оказываются в другой реальности. Какие желания блуждают в тех местах, куда они попадают? К чему их влечет? К деньгам, славе, власти, к роскошным домам, к модным развлечениям. Перенимая эти позывы, они лишаются всякого контроля над собой и полагают, что это их мысли, их желания. Надо отдавать себе в этом отчет и понимать, что здесь-то и заложена проверка, насколько я уверен в себе духовно, насколько связан с учителем и группой. Связь эта измеряется не расстоянием и зависит не от того, находится ли учитель в этом мире или уже ушел в мир истины. Если нить протянута, она поддерживает человека без всяких проблем, где бы он ни находился. И потому мы должны все время проверять себя, какие мысли и желания наполняют наши чувства и разум. Отсюда мы выводим, до какой степени нам недостает веры, то есть силы отдачи. И это вселяет в нас тревогу за то, что будет дальше. Ведь если из-за кратковременного отрыва от учителя группа учеников теряет основу для духовного продвижения, это признак того, что группы нет. В таком случае ученики не льнут к учителю, и он влияет на них лишь в силу того, что они находятся рядом с ним, в его власти. Но не потому, что они держат с ним связь, и не потому, что они держат связь друг с другом. Необходимо постоянно проверять, идем ли мы правильным путем, вне зависимости от наших состояний, держим ли правильную связь. Что бы мы ни испытывали, подъемы и падения, устремлены ли все они в одном направлении. Ведь этапы пути определяем не мы. Однако мы неизменно должны держаться все того же курса, все той же цели, все того же единства между нами. Исходящее сердце входит в сердце, вне зависимости от местоположения. Так должно быть, и к этому мы должны стремиться. Из урока по статье из книги Шамати от 9 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Статьи о визите в Чили. Очень положительные статьи о моей лекции и визите в Чили были опубликованы на нескольких популярных бразильских сайтах, в том числе на блоге известного консультанта по коучингу Габриэль Бунстер и на женском сайте.
Радиоверсия.
Институт посткризисного мира. «Ждите бурю», часть 11. Из доклада по итогам международного исследования. Специфика следующего кризиса – дефолты стран. Сначала была Исландия, которая почти что объявила дефолт по долгам. Страна обеспечивает гарантиями слишком большие задолженности. Сейчас мы наблюдаем, как Греция также инвестирует значительные средства в свою экономику. Дошло до того, что государственная задолженность, всегда считавшаяся безрисковой, сейчас является почти такой же, как и задолженность компаний, находящихся на грани банкротства. Если мы посмотрим на уровень рисков, страны могут точно так же стать банкротами. Капассо, Бельгия, трейдер на фондовых рынках. В долгосрочной перспективе будут иметь место следующие явления: хронические голод и болезни, уменьшение числа богатых при росте числа бедных. Не будет никакой новой архитектуры. Сохранятся те же операционные принципы Брейтон-Вудских учреждений. Незначительные реформы МВФ, Всемирного банка, ООН, ВТО и переговоры в Дохе приостановлены и, скорее всего, останутся в таком же состоянии и в дальнейшем. Посуэла Монфорт, Испания, журналист.
Радиоверсия.
10 способов манипулирования людьми с помощью СМИ. Мнение. Хомский, американский публицист. Первое. Отвлечение внимания. Основа управления обществом – отвлечение внимания от проблем и решений, посредством постоянного насыщения малозначительными сообщениями, чтобы не дать важных знаний в области науки, экономики, психологии, чтобы постоянно были чем-то заняты. Второе. Создавать проблемы, а затем предлагать способы их решения. Создается ситуация, чтобы население само потребовало принять меры, которые необходимы правящим кругам. Увеличить насилие и теракты, чтобы граждане сами потребовали ограничения свобод. Вызвать экономический кризис, чтобы заставить принять как необходимое зло нарушение социальных прав. Третье. Способ постепенного применения. Добиться принятия непопулярной меры, внедряя ее постепенно. Именно таким образом произошло сведение к минимуму функций государства. Приватизация, нестабильность, безработица, зарплата, которая уже не обеспечивает достойную жизнь. Если бы все это произошло одновременно, то вызвало бы революцию. Четвертое. Отсрочка исполнения. Продавить непопулярное решение, представив его необходимым и добиться согласия на осуществление в будущем, а не в настоящем. Это позволяет свыкнуться с мыслью о переменах и смиренно принять их, когда наступит время. Пятое. Обращаться к народу как к детям. Обращение к широкой публике, используя доводы, слова и интонацию как к детям или недоразвитым. Этим вы внушаете ему реакцию ребенку до 12 лет с отсутствием критической оценки. Шестое. Упор на эмоции, а не на размышления. Воздействие на эмоции блокирует рациональный анализ и критическое осмысление. Также позволяет внедрять в подсознание мысли, желания, страхи, модели поведения. Седьмое. Держать людей в невежестве, культивируя посредственность. Не расширять образование, чтобы люди были не способны понимать приемы вашего управления ими, чтобы невежество отделяло высшие общественные классы от низших, которые низшие классы не смогут преодолеть. Восьмое. Побуждать граждан восторгаться посредственностью. Внедрять в население мысль о том, что модно быть тупым, пошлым, невоспитанным. Девятое. Усиливать чувство собственной вины. Заставить человека верить в то, что он сам виновен в своих несчастьях, ввиду недостатка способностей и усилий. В результате вместо революции обвиняет себя, входит в депрессию и бездействие. Десятое. Знать о людях больше, чем они сами о себе знают. Благодаря биологии, нейробиологии, прикладной психологии, виртуальной сети можно знать об обычном человеке больше, чем он сам о себе знает. Это дает возможность управлять им. Реплика. Это все верно в растущем эгоизме, но его эра заканчивается, и эти способы манипуляции постепенно оказываются нерезультативными, потому что рождается интегральная система, а не отдельные люди, и их законы коммуникации не подвластны эгоистическим правительствам и СМИ.
Радиоверсия.
Конференция ООН по счастью. Доклад ООН. США достигли поразительного прогресса, но счастье граждан, по их оценке, осталось без изменений. Вместо этого неопределенность и беспокойство населения растут. Социальное и экономическое неравенство выросло. Социальное доверие и уверенность в правительстве находятся на редко низком уровне. Принц Чарльз в докладе отметил: «Суровая реальность заключается в том, что наша планета достигла точки кризиса. Время, которое у нас осталось, быстро заканчивается. Мы стоим перед лицом того, что можно охарактеризовать как идеальный шторм. Сочетание загрязнения и чрезмерного потребления ограниченных природных ресурсов – очень реальная угроза катастрофических изменений климата. Беспрецедентный уровень финансовой задолженности, а также население 7 миллиардов, которое быстро растет». Генсек ООН Пан Ги Мун во вступительном слове отметил: «Валовый национальный продукт, ВНП, долгое время был мерилом процветания экономики и политики. Тем не менее, он не учитывает социальные и экологические издержки так называемого прогресса. Нам нужна новая экономическая парадигма, которая признает паритет между тремя основами устойчивого развития – социальное, экономическое и экологическое благополучие неотделимы. Вместе они определяют мировое валовое счастье». Реплика. Счастье измеряется материальным, разумным уровнем жизни и духовным ощущением равенства, уверенности, благости общества. Одно неотделимо от другого. Без воспитания невозможно привести людей к пониманию необходимости жизни на уровне разумного потребления и благого взаимоотношения. Будем страдать, пока не поумнеем и создадим систему интегрального воспитания.
Радиоверсия.
Общество потребления, мифы и структуры. Мнение. Жан Бодрияр. Книга «Общество потребления». Обществом потребления является то, где не только есть предметы и товары, которые желают купить, но где само потребление потреблено в форме мифа. Речь идет об опасном превращении социального метаболизма, похожего на раковую опухоль. Люди в обществе изобилия окружены объектами потребления, а не общением с себе подобными, отсутствуют друг для друга. В предшествующих цивилизациях вещи жили дольше людей. Отношение человека к миру, политике, истории, культуре не является отношением интереса, участия, ответственности. Это отношение безразличия и любопытства. Характеристикой потребления является не знание мира или невежество, а незнание. Кроме мировой проблемы голода возникла мировая проблема усталости. Она не имеет причины. Герои потребления устали. Усталость, депрессивность, невроз могут превратиться в открытое насилие. Ее невозможно излечить спортом или стимуляторами, ибо усталость – это скрытый протест. Так восстающие начинают сожжение своих собственных кварталов. Усталость – это бессознательное хроническое восстание. Депрессия расцветает там, где прекращается принуждение к труду и где должно быть начаться время удовлетворения. Мигрень директоров, выходные, скорая смерть пенсионеров. В неэкономическом спросе на труд, потребности трудиться, выражается вся неудовлетворенность в потреблении и досуге. Реплика. Каббала изначально провозглашает усилия и ограничения, игия и цимцум, как условия наполнения. Хорошо, что психологи начинают это осознавать, и постепенно это дойдет до масс. Но мы в своем курсе интегрального воспитания обязаны упомянуть причины общего разочарования, депрессии, как самой распространенной болезни века, потому что наполнение возможно только в созданное прежде него усилие. Кли и Ор Хазер.
Радиоверсия.
Сегодня все дороги ведут в Нью-Джерси. Урок из Америки. Вопрос. Есть ли разница, когда смотришь Конгресс дома на экране компьютера или приезжаешь непосредственно на место? Получает ли человек какое-то дополнение от того, что находится прямо там? Ответ. Вы, наверное, знаете, что в 18 веке среди богатых людей было принято покупать личное место или ложу в опере или театре. Если человек хотел послушать любимую арию в опере, он мог прийти именно на эти 15 минут, получить удовольствие и возвратиться домой. В то время не было магнитофонов, никакой записи, и человек был вынужден приходить, чтобы послушать симфонию или оперу. Позже были изобретены магнитофоны, телевизоры. Почему же театры до сих пор не закрылись? Например, билет в итальянскую оперу на знаменитого певца стоит очень много денег. Я когда-то пошел в оперу в Лондоне, и самое дешевое место на самой галерке стоило 40 фунтов. Но люди все равно ходят туда, потому что впечатление невозможно передать через экран. Для полноты впечатления нужно находиться в том самом месте. Место – это духовное понятие, которое существует также в нашем мире. А к каббалистическому конгрессу это относится еще в большей степени. Ведь мы собираемся для того, чтобы соединиться. И для этого недостаточно увидеть себя на экране или услышать через микрофон. Если даже опера не производит того впечатления в записи, как при живом исполнении, то что же говорить о чувстве единства? Ведь цель конгресса – это соединение. Этому посвящены все мероприятия, семинары, обсуждения. Это один единый живой процесс, который невозможно передать ни в коей форме. Ради этого я готов ехать в любую группу, в любую точку земного шара. Хотя для меня это довольно обременительно. Но нет выхода. В иной форме я не могу выполнить свою миссию, а вы не сможете по-другому достичь цели. Но только если кто-то живет в очень удаленном месте и не имеет никакой возможности приехать, и действительно не может, это ему придется доказывать Творцу, а не нам, то видно, с ним существует какой-то личный особый расчет. Но я бы ни за что не упустил возможность участвовать в Конгрессе. Есть такой знаменитый пример, как некий человек, живший 3000 лет назад в пустыне Негев и занимавшийся сельским хозяйством, раз в году ходил пешком учиться в Иерусалим. Он имел возможность остаться на учебу только на один день, потому что дорога была такой длинной, что ему нужно было тут же выходить в обратный путь, чтобы вернуться к сроку и начать работу в поле. Но до сих пор существует особый день в году, названный в честь него – ученик на один день, когда все сидят и учатся. Невозможно без личного физического контакта, при котором мы находимся вместе, передать энергию от одного к другому. Потому мы и существуем в этом мире. Этот мир особен тем, что поскольку мы все эгоисты, то можем начать нашу связь только таким способом. Ведь мы пока еще не связаны духовной связью, и потому нам дана еще одна, более низкая ступень, называемая этот мир, воображаемая реальность, в которой зарождается наша связь, а дальше она уже начинает расти в духовном. Это словно цветок, который не вырастет, пока семечко не сгниет в земле, и из него не пробьется росток, вырастающий уже в цветок. Так и нам нужно заложить начало своей связи, и хотя мы находимся в эгоистическом мире, наше семя должно сгнить, и в этой эгоистической почве из него пробьется новый росток. Но этот предварительный этап, такая физическая связь между нами, необходима, потому и существует весь этот мир. Я думаю, что после таких слов должен произойти взрыв, и все, кто еще не зарегистрировался, бросятся регистрироваться на конгресс. Я бы на месте человека, жившего в Америке, не остался дома. Вы можете поставить себе телевизор с самым большим экраном, устроить идеальные, комфортные условия, чтобы никто не мешал смотреть, но это все равно не даст вам реальный контакт. Вы упустите самое главное – внутренние ощущения, а увидите одну внешнюю картинку. Из урока по статье из книги Шамати от 9 мая 2012 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.